Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресение» продолжается. И сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами сегодня продолжаем наш разговор об иконе Знамени Царскосельской, об иконе Божьей Матери. Эта передача у нас уже третья. Вот есть что еще рассказать об этом замечательном образе, отец Георгий?
Да, есть и рассказать, и поучиться у Пресвятой Богородицы, и попросить помощи у нее, исцеления.
И об истории мы ведь уже говорили, да, история ее появления, наверное, теперь о каких-то чудесах, которые происходили и происходят около этого образа.
Ну, уже современных уже чудесах, потому что в тех прошлых передачах говорили о чудесах, бывших в прежние века русской нашей истории, а сейчас вот хотелось бы о современных, то есть это 20 век, это вот наше время сейчас, и вот об этом бы хотелось. Ну, собственно, вот в прошлой передаче мы говорили о том почитании, которое оказывала царская семья последнего нашего русского царя святого, его семьи, и до этого, как почиталась эта икона русскими царями, царицами. Ну, а сейчас хочется вот именно вот уже после революции, гражданской войны, вот что происходило. Ну и вот скажем, что почитание этой иконы, несмотря на вот нагонение, веру, оно усиливалось даже, очень много людей приходило. Мы говорили, что и акафист новый даже составили к этой иконе, вот совершенно новый, и в нем говорится накрас Тихона составлен, этот акафист, он составлен накрас Тихона, спаси от зла Богородица мир, спаси от зла Богородица мир. Ну и вот, как дальше там было, посмотрим, братья и сестры. В 1929 году
время-то такое время было тяжелое, да, достаточно, да, потому что на церковь такие гонения.
В храме Знаменской церкви в царском селе читались акафисты, молитвы совершались. И, в общем-то, церковь сама, эта Знаменская, где пребывала до сих пор икона, она была закрыта одной из последних в епархии, то есть вот в Ленинграде, в самый канун Великой Отечественной войны. Вот. И по одной из версий, в середине 1930-х годов икона была изъята из храма в госфонд и бесследно исчезла. И вместо нее в церковь был передан один из списков этой иконы, выполненный в начале XIX века и находящийся в ризнице Екатеринского собора в Царском селе. То есть вот это по одной из версий. Ну, мы потом знаем, что вот началась Великая Отечественная война. В августе 1941 года город Пушкин, так переименовали царское село, город Пушкин, был оккупирован фашистами. И говорится о том, что история даже не знала таких зверств, которые совершались гитлеровцами, разве только во времена нашествия диких монголо-татар. То есть даже в Петербурге, ну мы знаем блокаду. Ну а вот о том, что здесь тоже была так называемая русская хатынь, вот об этом как-то вот
умалчивается,
да, вот.
Не все мы факты из нас, да, нашей, к сожалению, вот этой вот труднейшего периода нашей истории знаем, да. И там вот оказывается хатынь,
да еще какая. Да, еще хатынь была, еще какая, вот в Петербурге тоже. Ну и вот рассказывается о том, что Екатерининский дворец в царском селе был варварски разрушен, и перед отходом фашисты в 1944 году постарались исковеркать или утащить все с собой маломальски ценное отсюда. Включая даже дверные ручки, Знаменская церковь была вся сожжена, разрушена внутри. Двери и окна выбиты, а икона Знамени Царскосельской похищена.
Это вот оригинал или уже список?
Ну вот,
список, да?
Это,
скорее всего, список.
Это, да, скорее всего, список. Ну, может быть, и оригинал даже точно, это неизвестно. А вот мы сейчас говорили о русской хатыни, то есть русской хатынью, собственно, называют даже Петергоф. Петергоф, который так связан тоже с царской семьей. В наши времена, в день рождения царевича Алексия, святого царевича Алексия, совершается крестный ход из царского села в Петергоф. Эти два городка таких небольших, вот под Петербургом, они очень связаны между собой. В Петергофе родились царские дети, там была их дача, любимое место пребывания. А царское село, оно было местом последнего пребывания царской семьи, ну, во время войны, то, как там госпитали да находились.
И, да и после уже войны, предреволюционные, да, вот эти вот события все.
Да, вот это...
Революционные.
Вот. И вот эти два места, два местечка, два города под Петербургом, они связаны между собой именно таким вот образом, и совершается вот этот крестный ход. И рассказывается, что 23 сентября 1941 года город Петергоф был оккупирован немецкими захватчиками. Здесь систематически осуществлялись артобстрелы, бомбежки. И эти вот бомбежки, они практически лишили верующих и святынь, были уничтожены все вот петергофские церкви. И при этом обстрелы, все разрушения храмов были обставлены так, что вместе с храмами погибли молившиеся в них, и преимущество это были старики, женщины, дети, искавшие под сводами храмов убежище, спасение от обстрелов, вот таких вот бомбежек. Например, под сводами Троицкой церкви собралось свыше 2000 человек, из них не менее 100 детей. В подвале Лазаревской церкви скрывалось 2000 человек, а в Серафимовской церкви до 1000 человек. То есть вот такие вот жертвы, погибло очень много вот в развалинах храмов. И гибель верующих под свод Троицкой, Кладбищенской церкви, следы кладбища, также в подвалах убежищ других названных храмов, уничтожение артобстрелом самого кладбища, могилы. И вот все это вот потрясает ужасом, своим ужасом. Мы ведь обычно знаем, что, скажем, вот в Петергофе были разрушены дворцы, вот это знаменитый дворец с фонтанами, все. А как-то о храмах...
Скульптуры вот, да, эти скульптуры, вот красивые, красивые.
Да. А вот то, что в храмах скрывались люди, и там были уничтожены они, и храмы, и вместе с людьми, об этом как-то скрывалось, потому что вот этот богоборческий режим это скрывал, что это,
ну, да,
это и нужно
все,
было.
Все, что касалось церкви, вер, верующих, да, веры, да, все это, вот, конечно, не обнародовалось.
Вот, то есть, видите, как все это происходило. Тут и эпидемии были, и все вот. То есть вот таким вот образом вот эта война, она так обернулась для нашего народа. Ну, конечно, это все за богоборчество, за все, которое до этого было. Но Бог поругаем не бывает, и рассказывается,
да,
о том,
мы знаем, что это.
Да, советские войска при следовании неприятеля в Риге обнаружили в одном из сброшенных обозов панически убегавшего врага иконы Божьей Матери Знамени и Казанского облачения, священные сосуды из Знаменской церкви, вот,
из царского села.
Да. И вот протоиерей Василий Ермаков, он служил в храме на Серафимовском кладбище, он сейчас уже почивший, но совсем недавно. Так вот, он говорит, что Пречистая Матерь сама не пожелала идти на Запад. И волею судеб на оккупированной территории под Ригой, с жителями Красного села, Петергофа, Пушкина. Ну и вот, в общем-то, эта икона была взята, доставлена в Петербург, вот, и передана митрополиту Ленинградскому Новгородскому Григорию.
А тогда разобрались, что это все-таки оттуда, да, из, да, этой церкви?
Да, по его благословению весной 1948 года иконы Знамения Казанской были переданы в храм Ленинградской духовной академии. И вновь, как и в прошлом столетии, ну, то есть еще в 19 веке имеется в виду, на пожертвование верующих людей икона Знамения была украшена венчиками над головами Богоматери и Богомладенца. А в 1952 году для обеих икон сделаны прекрасные дубовые киоты. Вот, и сейчас мы даже вот не можем себе представить, с какими трудами, даже опасностями была связана такая, казалось бы, маленькая забота о чудотворных святынях. Вот,
ну да, времена-то были такие.
Времена, конечно, были очень,
да,
сложные.
Сложные, вот, тяжелые.
И вот тот же отец Василий Ермаков говорит, что он является одним из первых выпускников Ленинградской духовной академии именно послевоенного времени. И он такое имеет особое благоговение перед этой иконой. И надо сказать, что вот именно в храме при Духовной академии. В храме Иоанна Богослова эта икона находилась вот все послевоенное время, и сейчас находится в храме при Духовной академии. Перед ней особенно молятся за учащихся, за детей молятся. Сам отец Василий рассказывает, что у него было благословение поступить в Ленинградскую духовную академию. Вот. Но дело все в том, что он, значит, во время войны был под оккупацией, а те люди, которые находились под оккупацией, они находились под подозрением, возможным сотрудничеством.
Возможно, они сотрудничали, да. Предполагали, да, конечно, наши органы.
Поэтому, в общем-то, его неоднократно вызывали на допросы, чтобы он отчитался вот о тех годах оккупации.
Да, что он делал.
С него даже взяли отпечатки пальцев и, в общем-то, выдали ему волчий билет. То, что он должен был покинуть Ленинград, срочно покинуть Ленинград, не имел права жить в Ленинграде, учиться в семинарии. И вот он оказался в таком положении, что его благословили, а такие вот органы решили так. Вот, и он говорит, что идти было некуда. А на родине, вот он сам из Болхова, на родине он, его ожидал разрушенный дом, известие о смерти отца, и помощи практически было не от кого ждать. И он обратился к иконе с молитвой Божьей Матери Царскосельской. И вот в тот день, когда должна была решиться его очередь, он снова молился перед ней. И спустя 2 часа ему вдруг ответили, что он может учиться в семинарии. То есть вот такое вот чудо. Так Божья Матерь еще раз защитила его в трудный час. За 7 лет учебы в духовных школах он никогда не забывал утром и вечером после общего чтения молитв встать на колени и помолиться Пречистой. То есть вот такое вот.
Тоже одно вот чудеса,
из, да, одно из известных чудес.
Покровительствовала она ему, да.
Еще хотелось бы жизни этого известного петербургского священника обратиться.
К жизни какого?
Вот именно отца Василия
Ермакова.
Да. Потому что, конечно, у него во многом вот жизнь складывалась и продолжалась под покровом именно вот этой иконы Царскосельской. И поэтому хотелось бы вот некоторые моменты, потому что они очень показательны, и мы можем увидеть самих себя также вот в этой жизни, потому что сейчас тоже часто так вот складывается.
Да, они, в общем-то, такие факты, они характерны для многих людей, да?
То есть мы самих себя можем увидеть и можем, например, ответить на вопрос, почему, скажем так, подростки особенно, почему они вот начинают стесняться, бояться, покидают храм или туда не могут войти. Вот.
Ну, как-то отказываются ходить в церковь, допустим, да?
Отказываются ходить в церковь, вот. Какие причины вот этого?
А в чем дело?
А ведь надо же как-то помочь это, как-то, чтобы это могло быть преодолено, и как Господь помогает этого все преодолеть. И вот смотрите, вот, скажем, вот что было у отца Василия Ермакова, вот рассказывает. Помню, пришел в храм где-то в конце 1941 года, под Николин день. Отец дома сказал: «Дети, пойдемте все вместе». Он был отец благочестивым. «Помолимся, фронт отошел от нас, не разбомбили, дом не сгорел, принесем благодарение Богу». «Мы пошли», — говорит отец, будущий отец Василий, «мы пошли в церковь, а мне страшно и стыдно идти туда, потому что я на себе ощущал всю силу сатанизма. Что же на меня так давило? То же самое, что сегодня давит на тех людей, которые впервые входят в храм, идет в храм Божий. Стыд и страх». Очень сильный стыд давил на мою душу, на мое сознание. И шептал какой-то голос: «Не ходи, смеяться будут, не ходи, тебя так не учили». И действительно ведь нас так не учили ходить в храм. И сейчас тоже не совсем вот учат, скажем. Ну, может быть, дома учат, а в школе этому не учат. И на улице тоже, и вообще. И вот он дальше рассказывает. «И правда, в 14 лет я прожил без храма, а теперь вдруг идти... Я шел в церковь, поминутно оглядывался, чтобы меня никто не увидел. Напрямую идти было 1,5 км, а я кругом шел. 5 км обходил через речку, лишь бы не заметили. Мне казалось, что за мной следят одноклассники и смеются, и показывают пальцами. И он был, когда в храме, рассказывал, что душа была далека еще от ощущения благодати. И в первый раз никакого возвышенного чувства он не почувствовал, потому что, видите, с такими...
преобладало то, другое,
да,
чувство.
Страх,
да,
страх, что могут вот так вот посмеяться. И вот он дальше рассказывает, что Господь попустил дальше еще более грозные события. Шел 1942 год, фронт отстоял в 8 километрах, и отец Василий говорит, что он пошел в церковь под Рождество, Рождество Христово.
И вот, ну, тогда еще мальчик. Да,
да? Тогда еще мальчик. И говорит о том, что удивительно было увидеть горячую молитву, слезы и вздохи. То есть фронт уже подошел очень близко. Слезы и вздохи. Люди, в основном женщины, стояли в потертых фуфайках, в заплатанной одежде, в старых платках, лаптях. То была молитвенная толпа, и крест истовый, и благоговейный, которым они осенялись, молясь за близких, за свои семьи, за родину. Это потрясло. Была настоящая глубокая молитва русских людей, обманутых не до конца, которые опомнились и вновь приникли к Богу. И вот тогда я со всей ясностью ощутил небо на земле, и хор подобрался чудесный. И даже непонятный церковно-славянский язык я чувствовал сердцем. То был язык молитвы, веры. То есть уже, видите...
Уже изменилось.
Уже изменилось.
Уже, что значит вот эти испытания вот, как-то, да, подействовали?
Да, и что он не первый раз уже пришел.
И вот. На всех людей, и на него.
И на него тоже, в том числе. И потом вот он это говорит, что вот эти вскорбные для меня дни, отец Василий говорит, что мальчишки заметили, что и священник, что вот он стал регулярно посещать церковь. И батюшка пригласил его в алтарь. Ну и он тоже видел, что больше людей стало ходить в церковь. Значит, вот люди увидели его, что свечку выносит в стихаре. А сверстники, как раз, с которым учился в школе, стали издеваться, вот поп идет. И мне тогда, юному 15-летнему, надо было выдержать град насмешек, ругань, издевок, надо недокрепшей душой, православным личным примером. И он это уже выдержал. То есть благодать Божия его подкрепляла. А потом еще такие разные, такие сложные события, они оказались под оккупацией, и его потом вместе с детьми священника, и вот вместе с детьми священника арестовали и отправили этапом в Эстонию. И там он оказался в лагере таком концентрационном, в который приходил отец будущего патриарха Алексея II. Отец будущего патриарха Алексея II. Его зовут отец Михаил Ридигер. Потом от милости Божией отцу Михаилу Ридигеру удалось добиться того, чтобы священнослужители, детей священнослужителей освободили из этого лагеря. И будущий отец Василий Ермаков, о нем сказали, что он тоже сын священника, его тоже освободили. И он вот так вот в Таллине, вот он оказался на свободе, познакомился с будущим патриархом Алексеем. И у них вот это вот общение возникло такое совместно. Они стали друзьями, даже друзьями. Так вот, и отец вот его так посодействовал. Ну и вот, а потом уже вот этот случай, который мы раньше, немножко ранее сказали.
Да. Что касалось его учебы уже после войны в Академии духовной.
Да, в Академии духовной.
То есть его хотели сначала просто попросить оттуда, выгнать.
Да.
Но, тем не менее, по молитвам Пресвятой Богородицы
Царско-Сельской. Да, его вот и оставили в Ленинграде, он выучился и стал, в общем-то, хорошим священником, слава Богу. И я что еще хотел сказать, Валентина Федоровна, радиослушатели, ведь в этой духовной академии учился и патриарх Алексей, будущий патриарх Алексей II,
да?
В этой же духовной академии учился нынешний патриарх наш,
Кирилл.
Святейший владыка Кирилл. И потом он сам эти духовные школы, значит, под его водительством пребывали.
То есть вот такая цепочка прослеживается, да.
Поэтому, видите как, то есть сколько поколений священнослужителей, сколько поколений детей приобретало там знания, и теперь вот, то есть под покровом Пресвятой Богородицы, и они вот именно сейчас несут это вот служение в нашей русской церкви. И сейчас петербуржцы тоже очень любят вот это, обращаться к этой иконе. И вот,
ну, то есть почитание ее такое идет, да, очень высокое.
Поэтому,
да.
Поэтому, дорогие братья и сестры, хотелось бы обратить внимание на то, чтобы молиться о детях перед иконой Пресвятой Богородицы, в частности, Царской Сельской, вот этот акафист новый тоже, вот, ну какой новый, он уже, ему скоро будет 100 лет, но тем не менее относительно, конечно, молиться о детях. И хочется привести слова отца Иоанна Крестьянкина, который вот я как-то по такому поводу сказал, он сказал: «Молитесь о детях, показывайте им в жизни следы промысла Божия, которые созидают жизнь. То, что осознали вы во взрослом состоянии, они должны увидеть и понять еще в детстве. А труд-то какой? Сейчас не о Боге им толкуйте, а о жизни, которая может быть с Богом или без Бога». Вот даже как-то так. Поэтому, может быть, попрошу вашего прощения, что так пространно говорил вот о священнике, отце Василии Ермакове.
Ну, почему? Там действительно связано очень много, ну, вот, и с нашей историей, да, да, и да, с прошедшей войной, с ужасами ее, и с отношениями вот с органами, так сказать, да, НКВД, и вот то, что преследовали, так сказать, верующих. Да, да, это все было ведь, поэтому мы так и остановились подробно.
Да. И посмотрите еще, что хотелось бы сказать, что все, что вот у нас прискорбное происходит в нашей жизни, нам не следует это как бы опускать руки, унывать, потому что Господь попускает нам эти искушения не только для нашего наказания, что ли, как вот мы думаем, не только для чего-то, вот там еще для чего-то, а прежде всего, чтобы мы научились, чтобы мы увидели промысел Божий в нашей жизни и как-то закалились в этих условиях, обращаясь к молитве Господу, обращаясь к молитвам Пресвятой Богородицы, научились вот этому всему. И действительно видно, что власть все-таки, она принадлежит Богу, Царице Небесной. И мы видим вот в истории этого священника, отца Василия Ермакова, мы видим, что когда он обратился всей душой и всем сердцем к Пресвятой Богородице, то получил разрешение. То есть то, что там богоборцы что-то делают, им это только попускает Господь в той степени, в той мере, в какой просто необходимо для нашего спасения. Вот. А так вообще, конечно, это все от Бога, поэтому мы должны помнить и с благодарностью к Нему относиться, и благодарить Его за все, и обращаться к Пресвятой Богородице. И вот сейчас, может быть, уже подходя к концу наших передач о Царской Сельской иконе Пресвятой Богородицы, хочется привести слова тоже одного из проректоров Санкт-Петербургской Духовной Академии, игумена Дамиана. Он говорит: «Все мы понимаем о иконе Пресвятой Богородицы, он говорит, что эта икона Божией Матери оказалась в духовных школах не случайно. Во времена Пушкина она опекала лицеистов. По замыслу царя они должны были стать его верными помощниками на государственном поприще. Ныне Царица Небесная выбрала для себя место, где учатся те, кто должен помочь государству российскому обрести былые духовные традиции». Важнейшее дело для церкви – духовное образование не может происходить без особого промысла Божия. Господь благословил нам икону Божией Матери, перед которой должно происходить возрастание будущих пастырей. Ведь сколько пришлось пережить за 50 лет, особенно в годы гонений и неусыпной опеки над церковью, сколько раз пытались нас закрыть, сколько требовалось терпения молитвенного подвига в этой постоянной борьбе за выживание, и тем не менее школа выстояла. Сама жизнь духовных школ – это и есть главное чудо, которое непрерывно совершается в последние годы. Непрерывное чудо. Теперь по всей стране и по всему миру пастыри Божии несут Слово Божие. Это величайшее дело осуществляется с помощью Божией. И, наверное, есть главная задача, которая промыслом Божиим поставлена перед Царской Сельской иконой. Каждый студент и преподаватель свободно чтит Божью Матерь. Вечером по средам всей духовной школой торжественно читается акафист перед царско-сельской иконой. Мы молимся ей в едином духе. После литургии по воскресным дням и праздникам все мы также идем к Божьей Матери, прославляем ее, поем тропарь, кандак, читаем молитву. Когда идет сессия, после вечерней молитвы студенты собираются у царской сельской иконы и служат молебен, просят помощи Божией в сдаче экзаменов. Новая религиозная жизнь окружает нашу икону. Ее великую поддержку ощущают все, кто здесь учился или работал все эти годы. Царская сельская икона глубоко чтится жителям нашего города, то есть Петербурга, которые приходят на службу в академический храм святого апостола евангелиста Иоанна Богослова. И если они приходят, значит, Божья Матерь помогает им, исцеляет, укрепляет и научает, как жить в этом мире, как быть христианином, как следовать за Христом. Вот такое вот сказано. Вот. «И ныне величайшая жена продолжает свою сладкую беседу с нами, хранит свой строгий надзор над школой, в которой воспитывается духовное будущее России».
Замечательные слова. Ну, наверное, мы еще что, акафист?
Вот,
из акафиста молитву почитаем.
И, ну, тропарь, вот,
тропарь
посмотрите, тропарь. Да. «Тропарь иконе Божией Матери Знамени, яко необоримую стену и источник чудес, стяжавший тяра битвой, Богородица Пречистая, сопротивных ополчения низлагаем, тем же молим Тя, мир граду Твоему даруй, и душам нашим велию милость».
Замечательно. Ну что ж, на этом мы закончим нашу с вами беседу и разговор вот об этой замечательной иконе Пресвятой Богородицы, знамение царско-сельское. Спасибо вам большое, отец Георгий.
Слава Божия.
За то, что вот такие материалы подобрали, рассказали нам об этой иконе. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях принимал участие в беседе протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам, батюшка.
Слава Божия.
До новых встреч, до свидания.
До свидания. С Богом.
Богом. Вот. Хорошая икона.
Да.